В Москве силовики задержали участников форума независимых муниципальных депутатов. Путин атакует Твиттер, на очереди YouTube и другие медиаплатформы. Власть берет под контроль просветительскую деятельность в школах и вузах. Отпуск в эпоху пандемии. Открытие нового сезона. Список стран прилагается. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 11-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Будут бомбить Воронеж.
Многих людей они отсекут от информации. Это и является целью, собственно говоря. И, конечно, гигантский ущерб будет для экономики.
Играть будете по нашим правилам.
Использовать можно учебники только тех издательств, которые находятся в реестре.
Пусть небольшой, но выбор есть.
Ребята, это дорого, это невозможно. Все, поехали в Кострому.
Мой гость – президент фонда «Индем», социолог Георгий Сатаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Вы знаете, мы хотели говорить о социальных сетях и о том, как власть реагирует на то, что происходит вокруг них, но весь сценарий сломали полицейские, которые сегодня ворвались в гостиницу «Измайлова». В Москве полиция сорвала форум независимых муниципальных депутатов. По данным ОВД-Инфо, задержано не менее 170 человек. Среди них исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, политики Владимир Карамурза и Евгений Ройзман, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина. Сотрудники полиции в гостиницу «Измайлова» ворвались. Там проходил форум примерно через 40 минут после начала мероприятия. Поводом, по словам силовиков, послужило то, что его организует нежелательная организация, не уточнив, какая именно. Нежелательной российские власти считают «Открытую Россию». Давайте посмотрим, что сегодня происходило в гостинице «Измайлова».
Граждане собравшие, ваше мероприятие окончено. По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации, неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы сейчас все будете задержаны, доставлены в территориальное подразделение для составления оперативных материалов.
Позор! Позор! Позор!
Если вы занимаетесь оппозиционной политикой в России, вы сами прекрасно понимаете свои риски.
Я никуда не пойду с вами. Основания. Основания какие у вас?
Статья 5 закона о полиции. Решается вопрос о том, какая Россия будет там, в ближайшие 100 лет. Если ради этого придется проехать, если ради этого придется проехать.
Георгий Александрович, вот глядя на эти кадры, в России все еще авторитарный режим или уже военная диктатура?
Вы знаете, мы на самом деле живем в очень интересное время, время исторической деградации. Еще в 2005 году появились первые абсолютно научные академические публикации о том, что в России сформирована модель, которая в институциональной экономике была известна, она называется «Muscovite Economical Model». Это, ну, так сказать, модель экономики и модель, поддерживающая ее власти времен Ивана Грозного. Это стало
то есть,
быть...
То есть и опричники, значит. Вот они их и сейчас увидели.
Стоп. Значит, смотрите. Не нужно путать два разных процесса. Первый процесс – это эволюционного развития, а второй процесс – деволюционной деградации. То есть сначала может возникнуть, ну, например, как в данном случае возникла рента нефтяная и желание ее контролировать, распределять и так далее. А потом под нее начинает дальше деградировать все институты, деградировать политический режим, подгоняя все вокруг под эту модель конца 16-го, начала 17 века. Вот что мы сейчас видим степ-бай-степ, и разные сюжеты абсолютно как бы корреспондируются с этим процессом.
Исторические аналогии, они всегда прекрасны, но они живут отдельной жизнью. Все-таки военная диктатура уже есть или еще пока нет?
Нет, военной диктатуры, конечно, нет.
Давайте мы послушаем тогда у нас на проводе, точнее говоря, по скайпу Андрей Пивоваров, один из организаторов этого форума. Андрей, вы слышите нас? Здравствуйте, Андрей. Где вы находитесь? На свободе вы или не на свободе? Что вы сейчас переживаете?
На свободе. Мы с коллегами вышли из ОВД. Ждем еще порядка 40 человек, которые еще остаются там. А так, в принципе, вернулись обратно, где проходил форум. Здесь много ребят из разных регионов, много делегатов. В общем, мы это самое, мы ждем, когда остальные люди освободятся, в общем, и уже на свободе.
Что вам грозит, Андрей, уголовная статья или административная?
Административная, это нас обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией, выписали всем участникам протокола по 2033. То есть это, такого никогда не было в истории, когда 150 или 170 людям одновременно задержанным без этой протокола. То есть, мне кажется, такое очень демонстративное и, в общем, беззаконное действие, которое совершено.
Вот недавно был процесс над Анастасией Шевченко, которую дали условно несколько лет из-за того, что она контактировала с нежелательной организацией. Вам это еще пока не грозит?
Нет, такое не грозит. Соответственно, это в случае повторного нарушения, там, да, если набираются два и более протоколов, есть возможность для возбуждения дела по уголовной статье. Видимо, такая угроза специально была сделана, потому что большинство людей, которые участвовали в форуме, это муниципальные депутаты. Было там региональные муниципальные депутаты, их более сотни было. Видимо, таким образом власть решила послать такую черную метку тем, кто участвует, потому что там независимые муниципальные депутаты, сильные политики, и вот таким образом предупредить их, воздерживаться от вегетарианских действий. А если, конечно, по части политики, такая угроза, которая была послана там администрации президента силовиками.
Спасибо. Если можете, очень короткий ответ. У нас есть все еще авторитарный режим или военная диктатура? Вот одно или другое? Можете сказать коротко?
Я бы сказал, пока авторитарный, но мы быстрыми шагами идем к белорусскому варианту, и там уже шаг для военной диктатуры будет близкий шаг.
Андрей, спасибо вам большое. Я надеюсь, мы еще пригласим вас в студию и более подробно поговорим о том, что с вами сегодня произошло. Лев Шлосберг, член партии «Яблоко», известный политик, он, вот эта история с муниципальными депутатами напомнила ему разгон и арест депутатов учредительного собрания большевиками в январе 18 года. Это вам алаверды на ваши исторические аналогии. Похоже?
Ну, в общем-то, похоже. Но на самом деле я ведь стараюсь как бы в совокупности анализировать то, что происходит, разные факты, что, в общем, довольно естественно. Значит, смотрите, что у нас точно появилось? Конечно, появилась опричнина.
Опричнина?
Ну, конечно.
Ну, в форме.
Росгвардия, да, и так далее.
Да,
да, да. Вот, но это еще не военная диктатура, это совершенно специфическая форма диктатуры, да. Там, я не знаю, Пиночет. Там,
ну, Путин врачи. Еще не Пиночет.
Нет, конечно, не Пиночет. Вот, но то, что он как бы защищается, он защищается от... Что такое...
Он от кого защищается?
От всех. Значит, что такое опричнина? Это личная гвардия, которая защищает тебя от всех. И от тех, кто снизу, и от тех, кто сбоку, и тогда от бояр там, и так далее, и так далее. Вот эта конструкция, ну, так сказать, совершенно аналогии позволяет.
Вот посмотрите, политолог, да. Андрей Колесников, наверняка вы знаете, конечно, из центра Карнеги, он, да, говорит, что задержание участников форума говорит о том, что власть воспринимает мундепов как мощную оппозиционную силу. Это так?
Я думаю, что не совсем так, потому что то, что они обычно делали, конструировали, на кого они прессовали, совершенно не зависело от, ну, скажем, участия этих людей в каком-то сопротивлении политическому режиму или претензии на замену, если угодно, да, с помощью каких-то политических механизмов. Достаточно вспомнить, скажем, атаку на правозащитников и так далее, и так далее. Должно уничтожаться все, что... А, непонятно, Б, плохо контролируемо и так далее, и так далее. Это пугает. прежде всего.
А вот можно ли говорить, что Путин перешел ту красную черту и сейчас идет на полное уничтожение внесистемной оппозиции по всем фронтам? Или, возможно, какие-то варианты?
Ну, вот сегодняшняя акция к этому близка, потому что там дело не столько в том, чтобы их запугать, а в том, чтобы, ровно об этом говорил Пивоваров, чтобы была возможность при повторных действиях влепить им уголовную статью, и тогда они просто снимаются с пробега.
Они снимаются с выборов, в первую очередь, выборов в Государственную Думу.
Да.
А можно ли сказать, что вот думская кампания в самом разгаре, так как сажают сотнями, речь идет об участников, активистов митинга или шествия в поддержку Навального, это есть продолжение этой истории, и думская репрессивная машина, если так скажем, в кавычках, она на полной мощности.
Я не думаю, что она уже на полной мощности. Это все еще
но
впереди.
Но все, простите меня, соратники Навального или под домашним арестом, или за границей, сам Алексей Навальный находится за решеткой по уголовной статье.
Значит, смотрите, что такое муниципальные депутаты? Это депутаты, которые ближе всего к людям. Это значит, что при выборах по мажоритарным округам у них есть существенное преимущество перед ставленниками, например, «Единой России». Они, конечно, представляют опасность. И ровно, собственно, удар по этой опасности и нанесен.
Мы вернемся к тому сценарию, который мы заготовили с самого начала. Это речь идет о Твиттере. Твиттер принял первый удар на себя. Об этом мы говорили в прелюдии к нашему разговору.
Да.
На этой неделе Роскомнадзор объявил, что начинает замедлять скорость работы Твиттера в России. Ведомство объяснило это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент, призывы к суициду, экстремистские материалы, а также детскую порнографию. Накануне президент Владимир Путин дважды говорил о том же и недвусмысленно дал понять: интернет и соцсети представляют угрозу безопасности страны. Давайте послушаем, что сказал Путин.
Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, да? С распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием тоже на ту же улицу, да? Для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле. Это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей, и всегда это источник использования детей как источника получения прибыли.
Ну вот, смотрите, он говорит, вообще надо отметить, что бы он ни говорил про интернет, все сводится к суициду, порно, детское порно, растление малолетних и проституция. У него другой риторики мы не видим. Но мы понимаем, что два пишем, три в уме. Ну, что подразумевал Владимир Путин, говоря об одном, а вы подумали о другом?
Значит, смотрите, его защита нравственности абсолютно не оригинальна, потому что, скажем, в тех же Соединенных Штатах была попытка в конце 90-х, именно закон, который они тогда сгенерировали, он в нормальном переводе примерно так и звучал: о защите нравственности в интернете. Но там это была искренняя попытка на самом деле. Но суды американские отбили хрена собачьим это дело начисто. Вот что это покушение на первую поправку, как они писали. Силы интернета в разнообразии и хаосе различных мнений и так далее, точно так же, как в свободной прессе, которая и все это защищено первой поправкой Конституции. Как американцы к этому относятся, вы знаете. Вот. Здесь Путин явно лукавит, потому что все, о чем он говорит, было давно.
Можно ли говорить, что Алексей Навальный, показав фильм про дворец в Геленджике, нанес мощнейший удар по репутации Путина. И вот эта история с этим фильмом, где утверждалось, что этот дворец принадлежит Путину, это есть та интернет-площадка, против которой выступает Путин.
Ну, я
это
думаю...
Это триггер.
Это, ну, это, да, может быть, сыграло роль последней капли, потому что, конечно, мишенью является не нравственность российских граждан и проблемы несчастных детей, а мишенью является опасность, политическая опасность для этого режима.
Скажите, вот вы YouTube-блогер, да? У вас есть несколько тысяч подписчиков. Вы,
всего.
Но все, вы только начали. Вы напряглись, когда Роскомнадзор наехал на Твиттер?
Ну, я не очень напрягся. На самом деле напряглись больше мои подписчики, которые опасались атаки на просвещение, вот этот закон. Здесь... Ну, трудно сказать, понимаете. Я не уверен, что они рискнут полностью блокировать интернет. А иначе они ничего не могут добиться.
Ну вот, смотрите, есть политик Владимир Рыжков.
Да.
Он может вам противопоставить свою точку зрения.
Давайте.
Кремль готов идти на радикальные меры, чтобы ограничить интернет в России, считает политик Владимир Рыжков. Он не исключает, что Кремль пойдет по китайскому сценарию.
Ну, китайцы обходят. Китайцы, которые живут в этой реальности уже лет 20, они научились там через эти все прокси, VPN-ы, я в этом не очень разбираюсь, но придется, видимо, разобраться. То есть я думаю, что активная часть российского общества перейдет на вот эти технические способы обхода. Я думаю, что западные сервисы и социальные сети, они тоже придумают какие-то способы для того, чтобы облегчить гражданам авторитарных стран возможность общаться, переписываться и так далее. То есть они тоже что-то сделают для этого. Но трезво говоря, я думаю, что миллионы людей этим не смогут воспользоваться, потому что, ну, там, не знаю, пенсионерка в Барнауле там, и так далее. Но вот ее отключат, а она а ей скажут: слушай, мама, ну вот ты-то... Да не буду я этим заниматься. Поэтому я думаю, что многих людей они отсекут от информации. Это и является целью, собственно говоря. И, конечно, гигантский ущерб будет для экономики. Гигантский. Потому что даже вот сегодняшние учения по Твиттеру показали, что как только Роскомнадзор начал замедлять Твиттер, упали сайты Кремля, Госдумы, Совета Федерации и самого Роскомнадзора. То есть они же, простите, рукожопые. И поэтому я думаю, что они гигантский ущерб нанесут по услугам, по сервису, по гостиницам, по онлайн-торговле, по госуслугам. То есть они будут бомбить Воронеж, всю страну как Воронеж, они будут борясь со свободным интернете, они будут еще бомбить собственную экономику. То есть они нанесут ущерб и экономике тоже.
Разница между Китаем и Россией. Значит, дело в том, что Китай шел от нуля в интернете, постепенно приоткрывая, но контролируя. Здесь ситуация противоположная. У нас интернет был полностью открыт, и идет процесс в обратную сторону. И это абсолютно другая ситуация, потому что люди приучались жить в этом интернете, и прежде всего молодежь, в том числе дети тех, кто собираются закрывать все это дело, жены, которые там покупали что-то через интернет и так далее, и так далее. И поэтому они не в состоянии компенсировать это какими-то собственными разработками в силу того прилагательного, который использовал Володя, но они нанесут удар по своим собственным семьям, по их интересам, по их ожиданиям и так далее. А это очень опасное. Это как сухой труд.
Если это будет угрожать личной безопасности Путина, он пойдет на радикальные меры? Ведь на кону стоит его политическое будущее.
Понимаю.
Давайте так поставим.
Дело
вопрос
в том, что Путин психологически не очень любит кардинальных решений. Он готов запугивать, он готов к точечным репрессиям и так далее. Но он очень осторожный человек.
Но вот существует мнение, что сейчас инициативу перехватили силовики, и якобы, ну, так говорят некоторые зарубежные эксперты из некоторых информационных каналов, и что Путин сейчас немножко пасует перед силовиками. Вы верите в эту версию?
Я верю в эту версию, но я обладаю еще таким качеством, как память, и я рекомендую другим тоже этим пользоваться. Давайте вспомним 2007 год, когда тоже было полное ощущение, что они перехватили, и тогда было отчетливое представление о том, кто будет, кто из людей в погонах будет будущим президентом, а кто стал президентом.
Скажите, сейчас большая дискуссия вокруг того, что можно показывать, что нельзя показывать в том же, на той же YouTube-платформе. Да? И когда владельцы частного бизнеса блокируют отдельный контент, последний пример это не блокируют, а ограничивают. Допустим, речь идет о фильме «Крым. Путь на родину». Uh-huh. Ваше отношение, имеет ли право Кремль критиковать за это Google и YouTube-платформу? За то, что они вот тем самым ограничивают количество посещений. Или это не их собачье дело? Частник, что хочет...
Абсолютно. Сейчас я объясню. Дело в том, что Google – это часть общества, а не часть власти.
Вы за кого?
Я за Google, я за общество.
То есть... Ах, но Google, у него есть субъективная точка зрения.
Безусловно.
Он считает, что этот фильм хороший, а этот плохой.
Безусловно. Но у Google есть своя субъективная точка зрения. А у других, так сказать, распространителей информации есть другая точка зрения. И у общества есть возможность, если общество не устраивает Google, в этой сфере переключиться на других провайдеров там, и так далее, и так далее. Вот и все. И Google вынужден будет реагировать.
Я напомню, что вы YouTube-блогер, вы вешаете свои ролики, и там звучат нелицеприятные в адрес властей реплики и так далее. Если Google решит отключить вас, и вы какой-то ваш контент, у вас не будет претензий Google?
Нет, конечно.
То есть вы с этим смиритесь?
Конечно. Да, по одной простой причине. Общество отличается от власти разнообразием и многообразием возможностей доступа к информации.
Скажите, вот мы продолжим эту тему. Давайте перейдем, значит, к вопросу о деньгах. Это тоже всегда интересно.
Да.
С российских блогеров хотят получить налоги. Министерство цифрового развития считает, что бюджет недополучает денег с рекламы и предложило обязать платформы, такие как YouTube, выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. Тему продолжит Артем Радыгин.
На этой неделе Минцифра предложила брать с западных соцсетей налог за размещение рекламы в блогах российских пользователей. В интернете нет видео того, как принималось такое решение, но я представляю, что это выглядело как-то так.
И все это реальные показатели.
Наш золотой рудник скоро иссякнет. Нужно больше золота.
По словам чиновников, ежегодно российский бюджет недополучает от иностранных платформ около 3 миллиардов рублей. Поэтому с таких сервисов, как YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, предлагают брать налог на доходы физических лиц. Речь идет о 13% от зарплаты, которые работодатель платит за своего сотрудника. Рассмотрим на примере YouTube. После 1000 подписчиков автор может включить на своем канале монетизацию. YouTube будет размещать в роликах автора рекламу. И за просмотры блогер будет получать какие-то деньги. Речь идет не о той рекламе, которую блогеры сами вставляют в свои ролики, а об этих желтых штучках, которые бесят зрителей. Минцифра хочет, чтобы 13% от денег с такой рекламы шли государству. По словам юристов, компании не понесут убытки от подобных законов, потому что корпорациям без разницы, куда выплачивать деньги.
Компании иностранные заставят регистрироваться на территории России, сделают их налоговыми агентами по налогу на доход физических лиц. Как результат, такие компании при выплате доходов в пользу российских граждан, российских резидентов налоговых, будут удерживать часть их дохода.
По закону в России блогеры обязаны регистрироваться и платить налог со всех своих доходов. Зачем тогда еще и платформе платить за блогеров? Что еще от них хочет государство?
Бабки, бабки, сука, бабки!
Но не все так однозначно. По словам блогеров, большинство из них зарабатывает на спонсорах, а не через рекламу, которую встраивает платформа. Поэтому маловероятно, что дополнительные налоги хотят ввести именно из-за денег.
И меня здесь пугает тот момент, то, что, например, можно будет давить на YouTube с помощью вот этой бюрократии, с помощью того, что вы не доплачиваете налоги, а в дальнейшем уже вводить какие-то санкции против YouTube, как, например, сейчас против Twitter.
Чиновники еще не сформулировали этот закон до конца. По словам юристов, финальная его версия может сильно отличаться от изначального предложения. Вопрос только в худшую или в лучшую сторону.
Власть хочет получить, как мы ведь слышали, деньги с российских блогеров. Вы, опять напомню, простите, я вам все время об этом говорю, российский YouTube-блогер. Вы готовы платить налоги?
Ну, вообще-то я обязан платить налоги с любого дохода.
Так.
Поэтому тут я ничего не вижу сверхъестественного.
Это нормальные претензии.
Если я не заплачу, будут нормальные претензии. А что касается каналов, это их проблема, их взаимоотношения с этой властью. У меня с властью свои взаимоотношения. Я тут плачу налоги, поскольку я российский гражданин. Поэтому я в любом случае должен в конце года подсчитать, сколько я там заработал. $5 или $10. Вы сами назвали, так сказать, объем моего числа подписчиков. Я, правда, больше беспокоюсь об их качестве, чем количестве. Мне это гораздо интереснее. Я так или иначе обязан это делать. Я не вижу проблемы.
Вот здесь речь идет только о деньгах, ничего личного, или тоже есть некий элемент цензуры и наезда на социальные сети? Ваша точка зрения.
Я думаю, что есть элемент наезда, безусловно. Это общая психология. Это путь понравиться чуть выше там следующему уровню власти, отличиться и так далее. Этим проникнуто все.
Мы не можем не говорить о человеке, который находится за решеткой. Один из главных возмутителей спокойствия последних нескольких месяцев – это Алексей Навальный. Я недавно прочитал пост одного из журналистов, экспертов, который говорил, мы тут сидим, а в это время невинный человек, абсолютно невинный человек сидит в тюрьме, и неизвестно, выживет он или нет. Выживет? То есть вы тоже задумываетесь о том, выйдет он оттуда живым или нет, правильно?
Я надеюсь, что да. Он крепкий человек, это первое. И во-вторых, здесь опять то, о чем я говорил. Я не думаю, что Путин рискнет еще раз.
Он Путин. Мы все прекрасно понимаем, что суд судом, но это личная вендетта президента России Навальному. Давайте говорить уже то, как есть.
Да.
Он его посадил в тюрьму через судебную систему, потому что тот его обвинил в попытке его отравить, убить, или просто за то, что Навальный претендует на власть и хотел участвовать в президентских выборах. Что больнее для Путина?
Я думаю, личное оскорбление.
Личное оскорбление.
Да.
То есть, когда он обвинил его практически в убийстве.
Да.
Если бы Навальный не приехал бы так, как он приехал, некоторые говорят, что это библейское возвращение, история с салоном самолета, прямые эфиры, миллионы людей, когда увидели это оскорбило или ударило по имиджу власти. Или он, если приехал бы тихо, каким-то незаметным рейсом, сидел бы дома, пил бы с женой чай, все равно попал бы за решетку или нет?
Я думаю, что у Навального нет незаметных рейсов, в принципе, уже давно. И мы знаем, по каким причинам и так далее, конечно, его контролируют бешено совершенно.
Почему Путин не подал в суд на Навального, когда тот обвинил его в попытке убийства и в отравлении?
Потому что даже наш суд – это все-таки публичное разбирательство. А подать в суд на Навального по такому вопросу – это еще раз предоставить ему площадку.
Мы продолжим нашу беседу. Теперь давайте поговорим о том, как власть пытается бороться с инакомыслием. Закон о запрете просветительской деятельности прошел второе основное чтение в Госдуме. Против выступили ученые, популяризаторы науки и деятели культуры. Они опасаются, что в случае принятия документа в России станет невозможно заниматься любой научной деятельностью без одобрения государства. Но насколько оправданы эти опасения, в этом разбирался Артур Давлетшин.
По предложению депутатов, законодательство обогатится новым термином «просветительская деятельность». Поправки подразумевают, что теперь та самая деятельность, направленная на просвещение, должна проходить федеральный контроль. По сути, термины в законе настолько размыты, что теперь научно-популярные лекции, а также любую работу вузов, связанную с международным взаимодействием, государство будет регулировать. Авторы законопроекта предлагают наделить Миноборнауки и Минпросвещения полномочиями одобрять просветительские проекты и особое внимание уделить сотрудничеству образовательных учреждений с иностранными организациями. Чиновники также хотят запретить просветительскую деятельность, продвигающую недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, если эти сведения могут разжечь социальную или национальную рознь.
Я думаю, что это, конечно, абсолютное мракобесие, но цель его даже не запрещение просвещения, а цель его просто заставить людей в квадрат и в куб возвести самоцензуру, которая уже у нас и так полна.
Против инициативы выступили многие российские ученые и деятели культуры. Астрофизик Сергей Попов инициировал создание петиции против закона о просветительской деятельности. Ее подписали уже более 200 тысяч человек. Также было создано открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект.
Конечно, это, кроме всего прочего, направлено на общий изоляционизм нашей науки, потому что там же теперь надо получать какие-то разрешения, по-моему, соглашения, любое соглашение о международном сотрудничестве, о каких-то там встречах с учеными и так далее. Я могу сказать, что это такой театр абсурда, до которого я не думал, что я доживу еще раз.
Наука и ученые не единственные, кто может пострадать от законотворческой деятельности. Под определение закона могут попасть библиотеки и музеи.
То есть по существу речь идет об отмене 29 статьи Конституции, запрещающей цензуру. Поскольку всякого рода деятельность, там, я не знаю, тексты экскурсий, в общем, в сущности, даже, например, концепции выставок музейных, все это должно где-то согласовываться и утверждаться в каком-то правительственном органе.
Критики инициативы сходятся в том, что она напоминает собой лучшие запретительные традиции Советского Союза, а также опасаются, что закон будет использоваться в репрессивных целях.
Я продолжаю беседу с президентом фонда НДМ Георгием Сатаровым. Насколько будет успешен этот законопроект, который откровенно предполагает цензуру в школах и вузах, как говорят эксперты репортажа?
Ну, во-первых, действительно, это ограничено школами и вузами. И, скажем, ну, мой канал, про который вы уже упоминали, он тоже имеет, так сказать, просветительскую компоненту существенную. Ну и вроде бы ей пока ничто не угрожает, но есть одна проблема в этом законе. Это так называемые бланкетные нормы, когда регулирование переносится с закона на усмотрение некого органа, в данном случае правительства. Значит, то-то, то-то и то-то определяет правительство. Что это значит? Законы все-таки принимаются публично. А правительство издает свои постановления, решения и так далее, неважно, как это называется, в закрытом режиме. И это значит, что могут появляться какие-то ограничивающие нормы по усмотрению правительства без всякого обсуждения, конкуренции и так далее. И главное, без информирования людей, которых это может затрагивать. Вот это опасно.
Ну, возьмем наглядный пример. Вы социолог, ученый, у вас большой политический опыт, вы работали в администрации президента Ельцина. Если какой-то вуз или школа хотят вас пригласить в качестве лектора, вы будете проходить этот цензурный барьер? Вам не дадут добро. То есть добро должно дать Министерство просвещения,
да.
Правильно я понимаю?
Да.
Скажите, то, что делает эта власть, это как бы продолжение вот этой зачистки информационного поля с помощью вот таких законов, или здесь есть какая-то другая фишка?
Ну, это бесспорно продолжение. Как бы, ведь...
Ну, что, тут, что выигрывает тут нету... здесь власть?
Выигрывает ощущение
что вы
защищенности.
Либерал?
Да нет, плевать им, что я либерал. Да как меня назвать, это не важно, иностранный агент или либерал, это не важно. Важно ощущение, что ты постоянно возводишь некие новые редуты, и с каждым новым редутом тебе все безопаснее и безопаснее, что на самом деле является заблуждением.
Ну вот там речь шла о том, что в каждой школе есть, естественно, интернет свой, да, да, есть пароли. То есть некоторые сайты будут заблокированы в школе. На ваш взгляд, это как-то лишит возможности учеников или студентов добывать информацию за пределами школы?
Ну,
наверное,
конечно,
нет.
Нет.
Но зачем-то это делается? Обычно часто говорят, что некоторые законы принимаются, чтобы отмыть какие-то дополнительные бюджетные деньги.
С этой точки зрения я эти законы не анализировал. Они вообще жутко слабые. Там есть свои дырки, которые можно использовать, скажем, обществу в совершенно противоположных целях, между прочим. Но это у них обычная история. Другое дело, что мы это практически не используем. Те дырки, которые они сами себе создают в своих законах, это другая проблема. Вот, поэтому я не очень боюсь этого закона.
Но вот вы затронули термин «иностранный агент». Можно ли говорить, что иностранный агент, их количество увеличивается, это такая политика сегрегации Владимира Путина, чтобы изолировать тех людей, кого он причисляет к иностранным агентам, от публичной жизни?
Ну, это ведь не удается.
Не удается?
Ну, конечно. Ну, конечно.
Ну подождите.
Да, в общем, вот эта стигматизация иностранного агента, она стала предметом гордости для многих, и на самом деле представление о том, что некто является иностранным агентом, это значит, что к этому человеку надо прислушиваться и доверять ему.
И последний вопрос, очень короткий, если можно, короткий ответ. Путин допустит к выборам в Госдуму хоть каких-то несистемных политиков? Или зачистит поле так, что туда попадут только те, кого он хочет?
Я вам скажу одну крамольную вещь. Это зависит не столько от Путина, сколько от нас.
То есть последнее слово, как бы хотите сказать, за общество.
Всегда.
Но оно запугано.
Оно запугано, оно, конечно, пассивно, но это тоже не... Это обратимый процесс.
Ну, на таких положительных нотках я завершу нашу с вами беседу. Хорошо. Моим гостем был социолог, президент фонда Индем Георгий Сатаров. Вам огромное спасибо.
Спасибо вам.
Контроль за ценами на продукты, уголовное дело против Михаила Хачатуряна, богатство Александра Лукашенко, борьба Роскомнадзора с социальными сетями. Наша лента новостей.
Продукты в России неуклонно дорожают. Только за февраль цены, например, в Новосибирской области выросли на 1,4%, в Волгоградской – на 2,7%. По этому поводу глава Кабинета министров Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития, Росстату и Федеральной антимонопольной службе отслеживать цены на провизию. В случае, если они видят сильный рост, Министерство сельского хозяйства должно предложить меры по стабилизации продовольственного рынка. А тех, кто будет раздувать панику и выпускать фейковые новости, которые провоцируют рост цен – Госдума предложила наказывать. За распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность. Соответствующие поправки в статью о манипулировании рынком разработал депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. Следственный комитет России посмертно возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, которого в июле 2018 года убили собственные дочери. Об этом на условиях анонимности заявил агентство РИА Новости адвокат, участвующий в процессе. Это означает, что если Хачатуряна признают виновным в истязаниях и насилии, сестры станут потерпевшими в этом деле. Сейчас их обвиняют в убийстве по предварительному сговору, но защита Ангелины, Марии и Кристины настаивает, что девочки действовали в рамках самообороны. На протяжении нескольких лет отец избивал и насиловал. Их. Это уже доказали экспертизы. Пока что потерпевшими в этом деле считаются родственники погибшего. Именно они долгое время не соглашались на возбуждение нового уголовного дела. Спустя 2 года они передумали в надежде, что новое расследование поможет реабилитировать Хачатуряна. Белорусский телеграм-канал «Нехта» выпустил расследование об имуществе Александра Лукашенко. Фильм называется «Золотое дно» и уже собрал больше 4 миллионов просмотров на Ютубе. Авторы утверждают, что политику принадлежит 18 объектов недвижимости, в том числе Дворец независимости в Минске, база отдыха в Витебской области и целый хутор в Брестской области. Кроме того, у Лукашенко, согласно расследованию, есть целая коллекция автомобилей премиум-класса и собственный авиапарк. Политик эту информацию отрицает и советует любому, кто найдет Дворец Лукашенко, сразу же туда заселяться. Роскомнадзор с 10 марта стал замедлять работу Твиттера. Министерство требует удалить сообщения, склоняющие несовершеннолетних к самоубийствам, содержащие детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзор насчитал больше 3000 таких постов, но руководство Твиттера отрицает, что использует платформу для незаконных действий. Другое российское ведомство, Министерство цифрового развития, предложило обязать Google выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме, ТикТоке и Твиттере. После чего Google заявил, что в таком случае будет удерживать налог с доходов зарубежных YouTube-блогеров от просмотров контента в США. По требованию компании, до 31 мая блогеры должны предоставить налоговую информацию. Если пользователь не сделает этого, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24% в пользу Google.
Пандемии коронавируса исполнился год. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения официально объявила о ее начале. Среди наиболее пострадавших отраслей от коронавируса и введенных ограничений – туризм. Возможности для путешествия по-прежнему ограничены, а авиабилеты за рубеж в среднем подорожали почти на 40%, сообщили сервисы по продаже билетов «Билетикс» и «Авиасейлс». Летать некуда – это одна из причин роста цен. Вернется ли мир к дешевым авиаперевозкам, выяснял Иван Воронин.
Региоджет вот прислал новость о распродаже. Всего пара десятков евро с небольшим, и ты уже мчишь на поезде из Праги на побережье Адриатики в Хорватии. В принципе, по пути можно было бы выйти прогуляться в Будапеште. Ну так, на пару часов. В общем, хорошая попытка. Пойдем, нас вон электричка до Владимира.
Пока никакого бэкпекинга по Европам, только из крайности в крайность. Либо Куба с Занзибаром втридорога, либо льды Байкала и Фтериберки. За пока еще относительно адекватные деньги. И как мы долетались до этого?
Чем чаще люди летали, тем дешевле становился билет. И вообще вся массовая авиационная туристическая отрасль, она была заточена на количество.
Год пандемии перечеркнул достижения гражданской авиации в ценообразовании, которым она шла последние 40 лет. Локальные кризисы случались и раньше, но тотальный локдаун парализовал весь мир разом, рассказывает авиационный эксперт Анастасия Дагаева. В 2020 году международный туристический поток рухнул на 85%. Ограниченное предложение при адекватном спросе позволяет авиакомпаниям повышать стоимость билетов благодаря динамической системе ценообразования. Самим компаниям, впрочем, не легче. Самолеты в лизинг, у пилотов простой в практике. Границы рано или поздно откроют, но явно не все разом. Поэтому даунгрейд тоже не случится мгновенно.
Это будет очень мощный инерционный момент. То есть это как огромный мощный маховик, который был на довольно высокой скорости запущен, в какой-то момент практически, например, остановился. И теперь, чтобы его опять запустить, нужно время. Даже если уже можно будет летать, это случится не сразу.
На непредсказуемый период времени заграничные путешествия будут уделом богатых и находчивых. По российским паспортам готовы принимать около 40 стран. Правда, не со всеми есть прямое авиасообщение. Съездить, чтобы просто погулять, теперь слишком сложно. Остались лазейки. В страны с ограничениями можно попасть по бизнес-визам или медицинским документам. Но нужно быть всегда готовым к тому, что правила поменяются по ходу игры. При купленных билетах и свежим отрицательным ПЦР-тестом на руках.
Вопрос простой. Зачем сейчас рваться в Европу? Я со многими знакомыми говорю, ой, как бы попасть, как бы вот это, каким обходным путем? Зачем? У всех это называется фантомные боли. Все думают, вот это все равно, а мы приедем во Флоренцию и пойдем, и вы наткнетесь на пустые улицы, на закрытые рестораны, нечему будет радоваться и удивляться, если вы туда приедете. Наоборот, это вас дико расстроит, особенно учитывая, сколько усилий вы потратили.
Актер и телеведущий Михаил Ширвиндт ведет на Ютубе блог о еде и путешествиях. Меню и география разнообразны. От жареной рыбы во Владимирской области до знаменитых десертов в европейских столицах.
Здесь даже издается такой журнал гостинично-кафешный «Zacher News». Я считаю, что большинство наших отечественных информационных каналов могло бы смело носить такое же хлесткое название.
Это видео из Вены, опубликованное в декабре, архивное, как из прошлой жизни, без масок и социальной дистанции. Локдаун застал Михаила Ширвинта за получением американской визы. Были планы о творческой командировке с востока на запад. На их место пришли поездки по России и интервью. Но это не повлияло на концепцию блога, уверен Михаил Ширвинт. Хотя оговаривается, откроют границы, поедем по миру, как и все остальные.
Рванут все как подорванные, как только откроют, тушкой, чучелкой выйдут, вздохнут, потом говорят, ребята, это дорого, это невозможно. Можно, все, поехали в Кострому.
Все превращается в сложнейший квест. И я всех своих знакомых призываю забыть вот свой прошлый опыт путешествий. Все говорят, вот я там легко летал, у меня было 3 пересадки или 5 пересадок, я мог там за 2 недели облететь всю Европу. К сожалению, сейчас так не работает.
Альтернативы привычки путешествовать за кордон в основном расположились вдоль песчаных побережий океана. Мальдивы, Сейшелы, Дубай, Занзибар, Мексика. Дорого. Больше простора для игры с ценами на внутреннем рынке, где себя комфортнее чувствуют те компании, кто еще до кризиса вкладывался в направление в пределах страны. Если в 2013 году соотношение авиатрафика по России и за рубеж было плюс-минус равным, то теперь на фоне пандемии это примерно 4 к 1 в пользу внутренних перелетов. По этим показателям Россию можно сравнивать с США и Китаем.
Мир не станет прежним никогда после этой пандемии. Он отпечаток она наложит на долгие годы.
Во Всемирной туристской организации при ООН не рассчитывают, что отрасль восстановит докризисный статус-кво раньше 2023 года.
С нами на связи исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, мир теперь не будет прежним, как заявил герой репортажа Михаил Ширвин? Что вы думаете?
Или будет, но не сразу. На самом деле, я считаю, что гадание на кофейной гуще можно с одинаковой долей вероятности утверждать как одно, так и другое.
Скажите, вот часто задают этот вопрос. Если откроется Европа, Америка, ну то есть у всех будет возможность получать визы и ездить на прежние маршруты, российский турист отвернется от внутреннего рынка или все-таки часть его останется? Как вы считаете?
На самом деле, внутри России всегда еще до ковида путешествовало раз в полтора больше людей, больше поездок совершалось, чем при выезде за рубеж. Другой вопрос, чтобы об этом было интересно говорить только в контексте, доколе будут отдыхать в Турции, а не в Краснодарском крае. В Турции отдыхало 5 миллионов, в Краснодарском крае 15. Но как-то все равно вот это доколе оставалось. Поэтому если границы откроют, конечно, какая-то часть людей снова начнет путешествовать по загранице. Но по нашим оценкам предварительным, судя по тому, что происходит с внутренним спросом, примерно 20% тех, 20-25% тех туристов, которые впервые в 2020 году открыли для себя отдых внутри страны, то есть они раньше никогда не выезжали, только за границей отдыхали, никогда не выезжали на наши курорты. Так вот, примерно 20% это возвратные туристы, которые захотят снова вернуться в те места, в которых они побывали в 2020 году. И, в общем, это неплохая цифра, на мой взгляд.
А какой процент россиян выезжает за пределы страны? Часто называют цифру 3%. Это насколько корректна эта цифра? То есть это корректная цифра?
Да, 3... не более 3%, только надо правильно понимать, у нас общий объем выезжающих с туристическими целями вот по 2019 году это порядка 18 миллионов человек. 18-20 миллионов. Это не человек, а поездок. То есть один человек мог совершать 3-4 поездки. Но если смотреть по количеству загранпаспортов, а также по уровням ограничений, которые распространяются на некоторые категории граждан, да, в общем, не более 3% от всего населения страны имеет такую возможность выезжать за границу.
Кризис всегда чему-то учит. Чему научила нас пандемия? Имею в виду нас, туристов, и вас, туроператоров, и владельцев, и тех людей, которые выдают путевки.
Ну, самые, так сказать, самые ближайшие уроки, которые вот мы только-только извлекли, это то, что невозможно планировать надолго, и не надо этого делать. Не имеет смысла вспоминать о том, как было раньше. Надо приноравливаться к действительности. И надо развивать технологии, потому что это то, что точно останется надолго. Возможность забронировать, выбрать онлайн, оплатить онлайн – это важнейший урок пандемии для туристической индустрии.
Многие отрасли во время пандемии пострадали, и государство частично кому-то возместило. Ну, например, общепит что-то получил. Туроператоры, туриндустрия получила что-то от государства или вообще ни копейки?
Прямых финансовых вливаний в туроператорскую, турагентскую индустрию не было. Были общие меры, которые распространялись на все предприятия МСП, независимо от отрасли. Это льготы на кредиты. Это кредиты или субсидии на зарплату в размере 12 тысяч рублей. И самое главное, самое большое подспорье, которое получила индустрия от правительства, это возможность отсрочки обязательств перед туристами, которые купили туры и не смогли ими воспользоваться, отсрочка до конца 2021 года. Ну и одна из ярчайших акций, которую нельзя назвать, конечно, прямой помощью непосредственно только туриндустрии, скорее туристы от этого выигрывают, но тем не менее впервые за всю историю российского туризма была запущена акция кэшбэка и возврат денег за возможность за туры, приобретенные по территории России. Это, в общем, очень такая крутая мера, которую сейчас туристы ждут уже.
Когда мы говорим о туризме, это не только, что когда россияне выезжают за пределы страны, но и когда к нам в Россию приезжают европейцы, американцы и жители других континентов. На ваш взгляд, почему мало приезжают и в чем здесь причина основная?
Спасибо вам за вопрос, потому что мы говорим все время сейчас о внутреннем туризме, о том, что он волею судеб переживает какой-то ренессанс. Мы говорим о проблемах в выездном туризме, что мы не можем путешествовать по всему миру. Но въездной туризм просто умер. Пандемия убила въездной туризм, свела его на нет по совершенно понятным, очевидным причинам. Но дело в том, что то, что во всем мире имеется в виду под туризмом, то, почему государства замеряют свою долю в мировой туристической индустрии, это, собственно, и есть въездной туризм. И сейчас у нас его в России нету. Мы не имеем возможности принимать иностранных граждан, и непонятно, когда эта возможность у нас появится. Напрямую связана с международным авиасообщением вообще во всем мире. Поэтому ответ на вопрос, почему их так мало, в общем, потому что вот такая у нас сейчас ситуация. И даже то невероятное новшество, которого 30 лет ждал рынок, электронная виза российская, в общем, это тоже была не сведена на нет. Она должна была действовать с 1 января 2021 года, отложена, в общем, насколько я помню, на неопределенный срок. Поэтому въездного туризма у нас пока нету, и его ждут, индустрия ждет его с не меньшим нетерпением, чем выездной.
Смотрите, в одностороннем порядке, например, Узбекистан открыл свои границы для членов Евросоюза, точнее говоря, для граждан Евросоюза. В Самарканд, Бухару люди поехали сотнями тысяч, открыли совершенно новое направление для себя. Почему, на ваш взгляд, Москва не откроет въездной режим для европейцев, которые могут потратить здесь деньги? Вы лоббируете эту ситуацию или это политика и вы туда не лезете?
Нет, послушайте, мы, конечно, лоббируем любую ситуацию, которая поможет выжить индустрии. По поводу Узбекистана, мне интересно, из какой страны туда поехали?
Голландия, Германия, Дания. Я видел лично своими глазами. Я когда был там, я был удивлен и поражен.
Это было осенью, в октябре.
Это было весной прошлого года, да. Это было до пандемии.
Мы сейчас с вами, господи, вы меня сейчас напугали, потому что у меня ничего ни с чем не стыкуется. Мы общаемся с Узбекистаном, они говорят, что они готовы открывать границы для всех, в первую очередь для европейцев. А европейцы себя никак не выпускают. Думаю, как же они поехали эти сотни тысяч-то? А, вы имеете в виду вообще безвизовый въезд?
Конечно, на три месяца открыли границы для Европы. Пожалуйста, месяца. Приезжайте. Взамен ничего не требуют, только приезжайте и все.
Это супер, многие государства так делают, Грузия так делает для Европы и граждан Соединенных Штатов. У России, к сожалению, другое позиционирование в этом вопросе. И электронная виза – это максимальное послабление для граждан 54 стран, которое должно было быть введено с января 2021 года. Да, это электронная виза – это возможность не ехать в консульство, не платить какие-то неадекватные деньги, заполнить в электронном виде анкету и получить визу тоже в электронном виде. В общем, на мой взгляд, это круто. Дождаться, что мы в одностороннем порядке для кого-то отменим визу, слушайте, это из разряда абсолютной сказки. Абсолютной сказки.
Это политика.
Мы просили хотя бы на месяц делать визу. Да, ну, безусловно, это даже электронная виза, прежде чем прошла все процедуры, почти год шел процесс.
Все, очень короткий вопрос и короткий ответ. Когда-нибудь Сочи превратится в Анталию или нет?
Когда-нибудь?
Да. Или никогда?
В ближайшие 5 лет нет.
Спасибо вам большое. Спасибо большое. Моим собеседником была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека.